Утром за кофе он спросил брата: «Ты знаешь, что Кутузов арестован?» «Опять? Когда?» — очень тревожно воскликнул Дмитрий. Но, выслушав объяснение Клима, широко улыбнулся. «Он в Нижнем, под надзором. Я же с ним все время переписывался. Замечательный человек, Степан», — вдумчиво сказал он, намазывая хлеб маслом, и, помолчав, добавил: «Айна вчера неплохо говорила о сильных. В духе страны», — авторитетно заметил Клим. «Хорошая баба. А что ты знаешь о Марине?» «Ничего не знаю», — очень равнодушно откликнулся Дмитрий. «Сначала вот переписывался с ней, потом оборвалось. Она что-то о Боге задумалась одно время, да, знаешь, книжно как-то. Там поморы о Боге рассуждают, заслушаешься». Он усмехнулся, стряхнул пальцами крошки хлеба с бороды. «Я, брат, едва не женился там на одной. Сильная поморка, дочь рыбака. Вчера я об ее отце рассказывал. Крепкая такая семья, три брата, две сестры». Неласково дергая бороду, он вздохнул. «Там, знаешь, одолевает желание посостязаться с морем, с тундрой, укрепиться. Их женщине тянет весьма сильно. Женщин там чудовищный». Вошла Айно и, улыбаясь, указывая пальцем на Клима, сказала: «Вас хочет один человек, его сюда». «Меня?» — удивился Клим, вставая. «Вас, вас». Дважды кивнула она головою, исчезла, и через минуту в столовую вошел незнакомый, очень высокий, длинноволосый человек. «Вы Клим Самгин?» — спросил он тоном полицейского, неодобрительно осматривая комнату. Осмотрел и, указав пальцем на Дмитрия, спросил: «А это кто?» «Дмитрий Самгин, брат мой». «Ага», — удовлетворенно произнес гость и протянул Климу сжатый в пальцах бумажный шарик. «Это от самого. Осторожно развертывайте, бумага тонкая». Он бесцеремонно прошел к столу, сел, и Клим, развертывая бумажку, услыхал тихий его вопрос. «Давно из ссылки?» Клим прочитал: «Это наш земляк Платон Долганов. Он даст тебе кое-что. Привези. Л.» Клим Самгин смял бумажку, чувствуя желание обругать Любашу очень крепкими словами. Поразительно настойчиво. Эта развязная девица в своем стремлении запутать его в ее петли, затянуть в деятельность. Он стоял у двери, искоса разглядывая бесцеремонного гостя. Человек этот напомнил ему одного из посетителей, литератора Катина, да и вообще Долганов имел вид существа, явившегося откуда-то из мрака забвения. На хозяйку Клим не смотрел, боясь увидеть в светлых глазах ее выражение неудовольствия. Она стояла у буфета, третий раз приготовляя кофе, усердно поглощаемый Дмитрием. «Вы пьете кофе?» — ласково спросила она Долганова. — «Обязательно», — сказал он и, плотно сложив длинные ноги свои, вытянул их, преградил, как шлагбаумом, дорогу Айно к столу. Самгин даже вздрогнул. Ему показалось, что Долганов сделал это из озорства. Но когда Айно, это уж явно нарочно, подобрав юбку, перешагнула через ноги ниже колен, Долганов одобрительно сказал: — «Ловко. Вы извините, так устал, что хоть под стол лечь». «Не надо под стол», — посоветовала Айну тем тоном, каким она, вероятно, говорила с детьми. «Финка?» — спросил Долганов, измеряя ее глазами. Она ответила ласковым кивком головы. Тогда гость, тоже кивнув, сказал: «Это видно». Клим Самгин прервал диалог. Подойдя к Долганову вплоть, он сердито осведомился: — «Вам известно содержание записки?» «Ну, конечно. Только скажите ей, что я опоздал. Впрочем, она, наверное, уже знает это». Обжигаясь, оглядываясь, Долганов выпил стакан кофе, молча подвинул его хозяйке, встал и принял сходство с карликом на ходулях. Клим подумал, что он хочет проститься и уйти, но Долганов подошел к стене, постучал пальцами по деревянной обшивке и одобрил: «Практично. Это какое дерево?» Клен, — торопливо ответил Дмитрий. — Нет, — сказала хозяйка. — Ну, все равно. Махнул рукою Долганов и, распахнув полы сюртука, снова сел, поглаживая ноги, а женщина, высоко вскинув голову, захохотала, вскрикивая сквозь смех. — Зачем же? Ах, если все равно, зачем спрашивать? Долганов удивленно взглянул на нее, улыбнулся и вдруг тоже взорвался смехом, подпрыгивая на стуле, качаясь, а отсмеявшись, сказал Дмитрию: — Смешная. И, подсунув ладони под ляжки себе, обратился к Айну: — Конечно, глупо. Но ведь мало ли глупостей говоришь. И вы ведь тоже говорите. Это еще более рассмешило женщину. Но Долганов уже не обращал на нее внимания, смотрел на Дмитрия, как на старого друга, встреча с которым тихо радует его, смотрел и рассказывал. — У меня ревматизм, а адово ноют ноги. Сидел совершенно зря 11 месяцев в тюрьме. Сыро там, надоело. Смешная сцена не убавила опасений Клима, что этот человек скажет или сделает какую-нибудь глупость, уже не смешную. Долганов не понравился ему сразу, как только вошел, особенно с той минуты, когда он подсунул под себя руки. Это уж было сделано не с намерением насмешить. Самгин достаточно насмотрелся на чудаковатых людей и был уверен, что чудачество — ставка на внимание, нехитрая игра в оригинальность. Одет был Долганов нелепо. Его узкие плечи облекал старенький, измятый сюртук. Под сюртуком синяя рубаха, косоворотка, на длинных ногах серые новенькие брюки из какой-то жесткой материи, лицо тоже измятое, серое, с негустой порослью волос — лубочного цвета, на подбородке волосы обещали вырасти острой бородою, по углам очень красивого рта свешивались и портили рот длинные жидкие усы. Но старообразное и очень подвижное лицо это освещали приятные глаза, живые, усмешливые, золотистого цвета. «Глупые глаза, как у девицы», — определил Самгин, слушая гибкий босок Долганова. Развлекался только ссорами с начальником. Лентяишка такой, пьяница, изображает чудовище, шляется по камерам. Иски, кого поглотите, скандалит, как в трактире. Я его дразню, перестаньте бурбошку играть, это у вас от скуки, а в сущности вы неплохой парень, хотя пехота. Он сапером был и страшно сердился, что я его пехотой зову. Кричит: «Я вам не парень, я втрое старше вас». Долго мы состязались. Потом он говорит: «Вы, Долганов, престиж мой подрываете. Какого черта?» Ну, посмеялись мы. Конечно, тихонько смеемся, чтоб престиж не пострадал. Уговорил я его переплетную мастерскую наладить. Айно, облокотясь на стол, слушала, приоткрыв рот, с явным недоумением на лице. Она была в черном платье с большими, точно луковки, пуговицами на груди, подпоясана светло-зеленым кушаком, концы его лежали на полу. «Она не верит ни одному его слову», — решил Клим. А Долганов неожиданно спросил Дмитрия. «Народник? Марксист?» — ответил Самгин, старший, улыбаясь. «Да ну!» Удивился Долганов и вздохнул. «Не похоже. Такое русское лицо. И вообще, марксист он чистенький, лощеный, и на все смотрит с немецкой философской колокольни от Гегеля, который говорил: люди и русские, от Момзена, возглашавшего: колотите славян по башкам». Говоря, Долганов смотрел на Клима так, что Самгин понял, этот чудак настраивается к бою. Он уже обеими руками забросил волосы на затылок, и они вздыбились там некрасивой кучей. Вообще, волосы его лежали на голове неровно, как будто череп Долганова имел форму шляпки и кованного гвоздя. Постепенно, впадая в тон проповедника, он обругал Трейчки, Бисмарка, еще каких-то уже незнакомых Климу немцев. Чувствовалось, что он привык и умеет ораторствовать. Весьма сожалею, что Николай Михайловский и вообще наши страха ради иудейска стесняются признать духовную связь народничества со славянофильством. Ничего не значит, что славянофилы, бари, Радищев, Герцен, Бакунин, да мало ли, тоже бари. А ведь именно славянофилы осветили подлинное своеобразие русского народа. Народ чувствуется и понимается не сквозь фразы земско-статистических сборников, а сквозь фольклор. Киреевский, Афанасьев, Сахаров, Снегирев — вот кто учит слышать душу народа. Лицо Долганова морщилось, хотел быть сердитым, но глаза мешали этому, сияя все вдохновенней и лаской. И чем более сердитые слова выговаривал он своим гибким баском, тем яснее видел Самгин, что человек этот сердиться не способен. В словах он не стеснялся, марксизм назвал еврейско-немецким учением о барышах. Дмитрий слушал его нахмурясь, вопросительно посматривая на брата, как бы ожидая его возражений и не решаясь возражать сам. Айно блаженно улыбалась. Было ясно, что она тоже нетерпеливо ждет чего-то, и это вынудило Клима сказать небрежным тоном. Старо все это, и, знаете, несколько газетно. Долганов оскалил крупные желтые зубы, хотел сказать, видимо, что-то резкое, но дернул себя за усы и так закрыл рот. Но тотчас же заговорил снова, раскачиваясь на стуле, потирая колени ладонями. «Мысль, что сознание определяется бытием, — вреднейшая мысль. Она ставит человека в позицию механического приемника впечатлений бытия и не может объяснить, какой же силой покорный раб действительности преображает ее. А ведь действительность никогда не была и не будет лучше человека. Он же всегда был и будет не удовлетворен ею». «Вы семинарист?» — спросил Клим неожиданно для себя и чтобы сдержать злость. Злило его то, что человек этот говорит, и, очевидно, может сказать еще много родственного тайным симпатиям его, Клима Самгина. «Да, семинарист, ну и что же?» — воскликнул Долганов и, взмахнув руками, подскочил на стуле, как будто взбросил себя на воздух взмахом рук. «Какая-то схема человека или детский рисунок», — отметил Самгин. «Странно, что Дмитрий не возражает ему». «Семинарист!» — повторил Долганов, снова закидывая волосы на затылок так, что обнажились раковины ушей, совершенно схожих с вопросительными знаками. «Затем я человек убежденный, что мир осваивается воображением, а не размышлением. Человек, прежде всего, художник. Размышление только вводит порядок в его опыт, да?» «Это идеализм», — неохотно сказал Дмитрий. «Ну да, а что же? А чем иным, как не идеализмом, а человеческий физиологический инстинкт? Вот вы углубляетесь в экономику, отвергаете необходимость политической борьбы, и народ не пойдет за вами, за вульгарным вашим материализмом, потому что он чувствует ценность политической свободы и потому что он хочет иметь своих вождей, родных ему и по плоти, и по духу, а вы чужие». Он встал, наклонился, вытянул шею, волосы упали на лоб, на щеки его. Спрятав руки за спину, он сказал, победоносно посмеиваясь: «В сущности, вы, марксята, духовные дети нигилистов. Но вам уже хочется верить, а дурная наследственность мешает этому. Вот вы, по немощи вашей, выбрали из всех верований самое простенькое». Дразнящий смешок его прозвучал мальчишески, совершенно не совпадая с длинной фигурой и старообразным лицом. «Путники!» — вздохнул он, застегивая сюртук. «А все-таки в конце концов пойдете с нами. А политизм ваш ненадолго». Он протянул руку Айну. «Куда вы идете?» — спросила она. «В Торнео, ведь вы знаете». Усмехаясь, ответил он. Айну, покачивая головой, осмотрел его с головы до ног. Он беззаботно махнул рукой. «Ничего, меня оденут, остригут». Схватив обеими руками его руку, Айно встряхнул ее. «Счастливую дорогу!» «Ну, прощайте, братья», — сказал Долганов. Он вышел вместе с Айно. Самгины переглянулись. Каждый ожидал, что скажет другой. Дмитрий подошел к стене, остановился перед картиной и сказал тихо: «Значит, он за границу». «Странная фигура», — заметил Клим, протирая очки. «Да», — отозвался брат, не глядя на него. «Но я подобных видел. У народников особый отбор. В Устюге был один студент, казанец. Замечательно слушали его, тогда как меня не очень. Странное и стеснительное у меня чувство», — пробормотал он, — «как будто я видел этого парня в Устюге накануне моего отъезда. Туда трое присланы, и он между ними удивительно похож». Круто повернувшись, Дмитрий тяжелыми шагами подошел вплоть к брату. — Слушай, ужасно неудобно это, просто даже нехорошо, что отец ничего не оставил тебе. — Чепуха, — сказал Клим. — Я не хочу говорить об этом. — Нет, подожди, — продолжал Дмитрий умоляющим голосом и нелепо разводя руками. — Там 4, то есть 5 тысяч. Возьми половину, а? Я должен бы отказаться от этих денег в пользу Айно, да видишь ли, мне хочется за границу, надобно поучиться. Клим строго остановил его. Айно получила, наверное, вполне достаточно, чтобы воспитать детей и хорошо жить, а мне ничего не нужно. Послушай, больше я не стану говорить на эту тему, — сказал Клим, отходя к открытому во двор окну. — А тебе, разумеется, нужно ехать за границу и учиться. Он говорил долго, солидно и с удивлением чувствовал, что обижен завещанием отца. Он не почувствовал этого, когда Айно сказала, что отец ничего не оставил ему, а вот теперь обижен несправедливостью, и чем больше говорит, тем более едкой становится обида. «Фу, как глупо!» — мысленно упрекнул он себя, но это не помогло. Явилось желание сказать колкость брату или что-то колкое об отце. С этим желанием так трудно было справиться, что он уже начал. Законы или беззакония, симпатии и антипатии. Вошла Айно и тотчас же заговорила очень живо. — Вот такой, этот настоящий русский, больше, чем вы обе, я так думаю. Вы помните золотое сердце Златовратского? Вот... Он удивительно говорил о начальнике в тюрьме, да. О, этот может много делать. Ему будут слушать, верить, будут любить люди. Он может, как говорят, может утешивать, так? Он хороший поп. Вот именно, — сказал Клим, — утешитель. Да, да, я так думаю, правда? — спросила она, пытливо глядя в лицо его и вдруг погрозив пальцем. Вы строгий. И обратилась к нахмуренному Дмитрию. — Очень трудный язык, требует тонкий слух. — Тешу, чешу, потесать, потешать, утесать, утешать. Иван очень смеялся, когда я сказала, плотник утешает дерево топором. И как это плотник? Это значит тельник, ну да. Она снова подошла к младшему Самгину. — Отчего вы были с ним нелюбезны?
— Мне подумалось, — сказал Клим, — что вам этот визит...
— О, нет, — прервала она, — я о нем знала. Иван очень помогал таким ехать куда нужно. Ему всегда писали, придет человек, и человек приходил.
— Ну, я пойду в полицию представляться, — сказал Дмитрий.
Айна ушла с ним заказывать памятник на могилу. Бывали минуты, когда Клим Самгин рассматривал себя как иллюстрированную книгу. Картинки, которые были одноцветны, разнообразно неприятны, а объяснения к ним, не удовлетворяя, будили грустные чувства сиротства. Такие минуты он пережил, сидя в своей комнате, в темном уголке и тишине. Он был крайне смущен внезапно вспыхнувшей обидой на отца, брата, и чувствовал, что обида распространяется и на Айн. Он пытался посмотреть на себя, обидевшегося, как на человека незнакомого и стесняющего. Пытался отнестись к обиде иронически. «Мелочь это и глупо», — думал он, — и думал, что 2-3 тысячи рублей были бы не лишними для него, и что он тоже мог бы поехать за границу. Обида ощущалась, как опухоль, где-то в горле, и все твердело. Разумеется, суть не в деньгах. Вспомнилось, как назойливо возился с ним, как его отягощала любовь отца, как равнодушные отец и мать относились к Дмитрию. Он даже вообразил мягкую, не тяжелую руку отца на голове своей, на шее, и встряхнул головой. Вспомнилось, как отец и брат плакали в саду, якобы о русских женщинах Некрасова. Возникали в памяти бессмысленные, серые, как пепел, холодные слова. «Семья — снова государство, кровное родство. Уже лет 10 я чувствовал отца чужим, то есть не чужим, а человеком, который мешает мне, играет мною». Покручивая бородку, Клим рассматривал комнату. Стены, выкрашенные в неопределенный тусклый тон. Против него на стене висел этюд маслом, написанный резко, сильными мазками. Сочно-синее небо и зеленоватая волна. Пенис опрокидывается на оранжевый песок. В сущности, уют этих комнат холоден и жестковат. В Москве у Варвары теплее, мягче. Надобно ехать домой. Сегодня же. А то они поднимут разговор о завещании. Великодушный разговор, конечно. Да, да, домой. Он выпрямился, поправил очки. Потом представил мать с лиловым напудренным лицом, обиженную тем, что постарела раньше, чем перестала чувствовать себя женщиной. Воровку, круглого, как бочка. Поживу в Петербурге с неделю. Потом еще куда-нибудь съезжу. А этим скажу, получил телеграмму. Ай, ну, знает, что телеграммы не было, ну и пусть знает. Но затем он решил сказать, что получил телеграмму на улице, когда выходил из дома, и пошел гулять, а за обедом объявил, что уезжает. Он видел, что Дмитрий поверил ему, а хозяйка, нахмурясь, заговорила о завещании. — Не вижу никаких оснований изменять волю отца, — решительно ответил он. Айна молча пожала плечами. После обеда в комнате Клима у стены столбом стоял Дмитрий, шевелил пальцами в карманах брюк и, глядя под ноги себе, неумело пытался выяснять что-то. «Знаешь, это дьявольски неловко. Ты верно сказала о беззаконии и симпатии. Дурацкая позиция у меня». Клим чувствовал, что брат искренне и глубоко смущен, тем хуже для него. Айна простилась с Климом сухо. И отчужденно. Дмитрий хотел проводить брата на вокзал, но зацепился ногою за медную бляшку чемодана и разорвал брюки. — О, — сказала Айна, — как вы пойдете? Есть у вас другие брюки? Нет, вам нельзя идти на вокзал. Самгин-младший был доволен, что брат не может проводить его, но подумал, она не хочет этого. Хитрая баба. Ловко устроилась. Уезжая, он чувствовал себя в мелких мыслях, но находил, что эти мысли, навязанные ему извне, насильно и вообще всегда недостойные его, на сей раз обещают сложиться в какое-то определенное решение. Но, так как всякое решение есть самоограничение, Клим не спешил выяснять его. В Петербурге он узнал, что Марина с теткой уехали в Гапсаль. Он прожил в столице несколько суток, остро испытывая раздражающую неустроенность жизни. Днем по улицам летала пыль строительных работ. На Невском рабочие расковыривали торцы мостовой, наполняя город запахом гнилого дерева. Весь город казался вспотевшим. Белые ночи возмутили Самгина своей нелепостью и угрозой сделать нормального человека неврастенником. Было похоже, что в воздухе носится все тот же гнилой осенний туман, но высохший до состояния прозрачной и раздражающей светящейся пыли. Ночные женщины кошмарно навязчивы, фантастичны. Каждая из них обещает наградить прогрессивным параличом. А одна высокая, тощая, в невероятной шляпе, из-под которой торчал большой, мертвенно-серый нос, долго шла рядом с Климом, нашептывая: «Идешь, студент, ну, коллега!» Потом она стала мурлыкать в ухо ему: «Милый мой, пойдем со мной!» А когда он пригрозил, что позовет полицейского, она, круто свернув с панели, не спеша и какой-то размышляющей походкой, перешла мостовую и скрылась за монументом Екатерины Великой. Самгин подумал, что монумент похож на царь-колокол, а Петербург не похож на русский город. Мне нужно переместиться, переменить среду, нужно встать ближе к простым, нормальным людям, — думал Клим Самгин, сидя в вагоне по дороге в Москву, и ему показалось, что он принял твердое решение. Предполагая на другой же день отправиться домой, с вокзала он поехал к Варваре. Не потому, что хотел видеть ее, а для того, чтобы строго внушить Сомовой. Она не имеет права сажать ему на шею таких субъектов, как Долганов. Человек, несомненно, из того угла, набитого невероятным и уродливым, откуда вылезают Лютовы, Дьякона, Диамидовы и вообще люди с вывихнутыми мозгами. Необъятное и недоступное воздействию времени Анфимьевна, встретив его с радостью, которой она была богата, как сосна смолою, объявила ему с негодованием, что Варвара уехала в Кострому. «Актеришки увезли ее играть, а чего там играть? Деньгами ее играть будут, вот она игра». И, вытирая фартуком лицо свое цвета корки пшеничного хлеба, она посоветовала, осудительно причмокивая: «Женился бы ты на ней, Клим Иванович, что уж право, тянешь, тянешь, а девушка мотается, как собачка на цепочке. Ох, какой ты терпеливый на сердечное дело!» С ловкостью удивительной в ее тяжелом теле, готовя посуду к чаю, поблескивая маленькими глазками, круглыми, как бусы, и мутными, точно лампадное масло, она горевала. «Тоже вот Любаша. Уж как ей хочется, чтобы всем было хорошо, что уж я не знаю как. Опять дома не ночевала. А на медне прихожу я утром будить ее, сидит в кресле, спит. Один башмак снят, а другой снять не успел, как сон-то ее свалил. Люди к ней так и ходят, а женишка-то все нет да и нет. В чуже, обидно, право, девушка сочная, как лимончик». Добродушная преданность людям и материнское огорчение Анфимьевны, вкусно сваренный ею кофе, комнаты, напитанные сложным запахом старого устойчивого жилья, все это настроило Самгина тоже благодушно.